Я же работаю тоже с подростками, я работаю с разными группами. Потом как психолог в корону у меня работы было, не дай бог, не дай бог и такой работы. И очень тяжело было работать по Зуму, очень, потому что работа по Зуму, твоя часть вот такая. Вот тот, кто тебя слушает, вот насколько он себя приносит, насколько он вот активно есть, настолько есть там, происходит что-то. Насколько тот, кто тебя слушает, вот там в комнате сопротивления, ну понятно, что с ним делать. А в Зуме ничего с ним нельзя сделать. Ну ничего. Ну, человек положил телефон и пошел. Ну ничего с ним не сделаешь. То есть я на самом деле вот это вот в Зуме, это на полном серьезе, это вот то, что вы вот такие потрясающие, могли вообще и так учиться, и могли в этом участвовать, и могли это делать.
А знаете, что мне говорили девочки, что они видели, что вы с ними говорите, вы говорили, вы так говорили, что вы как будто вот к ней, это мне говорили.
Очень приятно.
И я тоже так чувствовала, что вы со мной, вот.
Эстер, ну вы, вам на пользу пошла эта работа, вы очень помолодели.
Спасибо. Спасибо большое. Окей. Так. У нас Лаг Баомер, да, это две, как бы, это дата, в которой встречаются две такие, два события исторических. С одной стороны, это день, когда Паскула Мут Сумидера Бекева. У нас Сфрата Омер, казалось бы, потрясающе праздничное время. Мы считаем время от Песаха до Шивот, мы считаем дни до Матан Тура. Да, вот эти все Машалим, которые вы все знаете, про невесту, которая ждет дня свадьбы. Вот-вот-вот уже вот под хупу. Только наш народ пойдет под хупу с Всевышним. То есть вот это вот абсолютная такая история про любовь, история про отношения. Знаете, меня... Я делюсь. Меня вчера ночью потряс сын. У меня сын. Он меня всю жизнь, все время потрясает, сколько он есть. Но меня, видимо, просто потрясает сын. Я никак не могу привыкнуть, что он мальчик, и все иначе. Вот. И, значит, что-то я уж не помню, почему это самая, конечно, тема на ночь. Не критикуйте меня как маму, я даже не помню, как так случилось. В общем, мы с ним лежим в постели, усыпаем там перед сном, и вместо истории перед сном почему-то я ему рассказываю про антисемитизм. Вот все, на этом месте, пожалуйста, сама на себя удивляюсь. Ну вот как-то так сложилось. Как мы туда пришли с ним? Почему-то я ему рассказала...
Ну, время пришло ему об этом узнать.
Как-то туда зашло. Ну как бы можно было, конечно, и не обнимаясь в кроватке на ночь. Можно было. Но вот как-то так случилось, что я ему рассказываю про антисемитизм. И там вот так и так. Он говорит, мам, подожди, ну как так? Ну объясни, ну какая логика? Ну, из-за эгоён. Ну что? Ну вот что евреи не так делали? Что нужно было исправить? Он никак не мог вот это вот... Я ему говорю, солнышко, ты пойми, это про чувства, это вообще не про логику, там нет логики. Потому что этот вопрос задавали евреи во всех поколениях и пытались что-то исправить. Это никогда не работало. Потому что это... Он так помолчал и говорит, а я понял, в чем дело. Это не про чувства, это не про логику, это про Абудазара. Они просто Всевышнего не любят.
С ума сойти, ничего
себе. Здесь самое потрясающее, что действительно это то, что написано в итоге. Потому что я не думала, что он уже может до такого... Это он... как бы дойти, потому что это так, на самом деле это и есть правда, что это не с нами воюют. Ну, у нас люди, которые нас ненавидят, даже нас не знают. Ну, это смешно, чтобы эти антисемиты ненавидели лично евреев. Ну, когда они... Не то, что я же ему ничего не сделал, он даже про себя не думает. Да, ты ему ничего не сделал, а ему и не интересно, что ты ему сделал. То есть что-то такое, что... Есть главная тема. Я сегодня, тоже у меня какая-то была сегодня женщина, с которой я работала, и она говорит, вот это правда, что вот вся история вокруг евреев? А это неправда. История не вокруг евреев. История вокруг главной темы, вот такое отношение человека и Бога. Вот Всевышний нас здесь сделал, и у нас у каждого, вне зависимости от того, он еврей или не еврей, есть история отношений, история любви. Вот, или не любви, не дай Бог. Или борьбы. Ну, а мы, евреи, мы вот Всевышний нас выделил, и мы стали таким, ну, как персонификация, да, такая перфения, как это по-русски дает слово? Вот это вот мы стали. Вот это вот мы стали. А это не про нас, действительно. Кто мы такие, по-честному? Ну, вот это что?
Ну... Есть такие другие направления, говорят, что это вообще честно, заслуженно, самими евреями тоже, в плане, что они тоже себя...
Весь антисемитизм, который был честно заслужен евреями?
В том плане, что
не выполняли, может,
мицвот. Если говорить, что от человека, то, в принципе, тот фильтр, который он пропускает мир, он такой искаженный.
Ну, это уже такой.
Короче, а получается так. Ну, тут есть большая часть.
Ну, как бы это очень сложная тема, потому что те, кто так считают, на них есть те, кто говорят, ну, хорошо, что с праведниками, что с людьми, которые так старались, или там вот все истории, когда там, ну, неважно, это же, ну, это очень, действительно, наверняка есть наша часть, наверняка.
Просто когда кто-то
другой, он... Ну, во всяком случае, я же процитировала честно. Я цитирую, это мой сын. Сказал мой сын, цитата.
Я 5 лет назад сказала, что он гений.
Ну, вот, честно. Ну, я как бы, давайте, я даже не, ну, просто вот...
А сколько
лет? 7?
Нет, в октябре 8 должно быть.
Будет, да, ну, должно, да, в конце октября, да, в начале ноября будет 8.
Там,
я, как бы, это, ну, как там, по-еврейски, я не знаю, как там совпадет с еврейской датой, но где-то там в начале ноября будет, да, без рата шен, чтобы был как здоров. Ну, я сейчас вот хотел, я хотела сказать, понятно, что антисемитизм, это тоже одно из испытаний, которые наш народ должен пройти. Но сама природа вот этого явления, вот, ну что это такое? Ну, как... Потому есть куча там... Я что-то не думаю, что это антисемитизм тема. Я это к чему? Извините, пожалуйста. Это было маленькое отступление. Если захотите, потом поговорим именно про антисемитизм. Я просто не хочу сейчас что-то как, про наш день, а то сейчас уйдем туда, и там... Я про то, что и вот Матан Тура, да, вот Шивот, ну это как бы такой момент си в истории, когда вот эта вот любовь между человеком и Богом, любовь между народом и Богом, прямо ктубу получила, прямо вот какую-то подпись получила, прямо вот стала чем-то вот прямо вот настоящим. Вот как брачный договор прямо, вот от тебя тот, от меня тот, вот что-то. И эти дни, они же должны быть, ну, они же по Аллахе, они же как холя моет почти. Там в Аллахе есть спор, а что мы вообще работаем эти дни? Может, как холя моет, а вот неделю Песаха вот так готовится прямо. Были периоды в еврейской истории, когда в эти дни, скажем, в Вавилоне, когда были в эти дни, там люди собирались и учились, даже те, кто вот весь год они работали, но у них был вот такой семестр для учебы, ну, вот, такие праздничные дни, вот все оставляли, не работая, такой отпуск с учебой, кайф такой. А у нас бабах, получается, что кто делает половину, кто все, что это траур. Ну, наполовину траур, там нельзя новую одежду покупать, ну, все, что нельзя новую, там, новые плоды, там, нельзя шихияну сказать, музыку нельзя слушать. Очень, ну, прямо вот... Мы перед разрушением храма 9 дней. Ну, хорошо, 3 недели частично, но далеко не все. Вот так, как сейчас, 9 дней. Перед разрушением храма, перед Тишабах. А тут некоторые 49 дней, некоторые 33, ну несравнимо. То есть вот это вот историческое событие, когда умирали ученики раби Акивы, это как бы вот эта вот вся история, что они лохи у кука вот за, что они недостаточно уважали один другого. Там же не написано, что они издевались один, что они булили, что они там, не знаю, хамили, что они делали что-то плохое. Они недостаточно лохилку... Это даже не написано, что не уважали. Лохилку кого-то недостаточно проявляли уважение. И это... из-за этого, да, вот эта вот магифа и вот эта вот болезнь была, что они все умерли. 24 тысячи. 24 тысячи великих. 24 тысячи, на которых, ну, вот, которых должно было держаться следующее поколение. И... То есть вот эти вот дни, да, когда они умирали, это грустные дни, дни, когда это закончилось, вот Лаг Баомер, который будет завтра, это такое счастье, как бы Всевышний нам говорит такую вещь, что невозможно идти в любовь, не умея проявлять уважение. Ну, если совсем прямо, да. И если мы говорим про любовь, мы обязаны начинать с уважения.
И не... уважение противоположное.
Это другое. Это не противоположное. Это другое. Но это что-то другое, без чего любовь никак. И не просто уважение. Я там, помните, там, я мысленно пою, мысленно танцую. Ну а что, в душе очень его уважаю. Кто ему виноват, что он не знает, что я его уважаю? Ну, чего? Я уважаю. Пусть а у него комплексы какие-то, пусть сам своими комплексами разбирается. То есть то, что происходит, то, что говорит нам вот этот вот исторический момент, мы хотим любви, мы хотим надежности, мы хотим доверия, мы хотим, чтобы в жизни происходило что-то настоящее. Базис уважать близких, не просто уважать, а дать им это почувствовать. Дать им это уважение, почувствовать и ощутить. То есть, и если вы помните, мы когда-то говорили про эту разницу между любовью и уважением, да, в двух словах напомним, что любовь это, ну, это совершенно да, такая вещь, которая в принципе от партнера никак не зависит. Любим, кого хотим, кого решим, того и любим. Мой любимый, да, пример про женщину беременную, которая очень любит того, кто сидит в пруду. Там такой кот в мешке. Там кто угодно может быть. Там, ну, правда. Правда. Там даже дело, ну, и внешне кто угодно, и внутренне кто угодно, и социопаты, кто угодно там может быть. И может быть кто-то, кого ты вообще не исправишь никогда. И жизнь свою вложишь в него, и будешь всю жизнь в него вкладывать, и ничего не исправишь. А ты его любишь. Потому, ну, вот любишь. То есть мы любим совершенно независимо от объекта любви. Мы любим то, во что мы верим. Если бы нас воспитывали, там, не знаю, очень упорно как в child-free, женщины, которые делают это... Нет, вынашивают для кого-то ребенка. Суррогатная мама. Я работала с несколькими парами. Это очень сложные вещи, потому что, вот скажем, у нас в Израиле, вот пара, все, вот есть тема пундукаит, местная, израильская, ей заплачено, ну, вообще сумасшедшие деньги, это все стоит, и все. А, и эта беременность, она никогда не очень сильная, потому что это же не настоящая беременность, это все равно там... Ну, всякими способами к ней подсаживают этого зародыша, и это надо очень-очень беречься. И постоянно проблема, что эти мамы не берегутся, что эти женщины не берегутся. Постоянно. Я несколько раз делала типу людям, у которых вот так погибали дети, их в МВМ Бундакаит, и для них это было таким очень тяжелым переживанием. Я говорила с несколькими такими женщинами, я поняла такую прикольную вещь, что ну, она с ней поработали, ей объяснили, она очень, до всего, она очень хорошо поняла, что не ее ребенок. Ну, что это к ней никакого отношения не имеет. Она просто делает работу. А если она делает работу, еще и заставит себя... А если она его... Она его, тогда она его не любит. Она к нему... Она вообще... Она с ним...
Ну, она... И женщина не ощущает совершенно, что у нее это...
У нее работа такая растет там, да, не ее.
Но ответственность какая-то.
Вот представляете? Вот представляете? Поведение... Вот я не знаю...
Порядочное отношение.
Очень хотел... Ну, я же не вижу, все так. Наверняка есть те, кто...
Ну, если кто туда идет, я думаю, изначально не очень ответственно.
Ну, я не знаю, не хочу быть. Я не работала со всеми, я не знаю, не хочу, не дай бог. Но вот я знакома с несколькими, которые, в общем, то есть они это, окей, они приняли, это не их ребенок, они приняли. Нет, я работала, вот это, но я не поговорила, но у меня была возможность пообщаться с их пундакаёт.
Безумно тяжело это принять, оно же вращает к себе.
Там, вот представляете? То есть с ними же работают, чтобы они, ну, чтобы им тоже нужно их психическое здоровье сохранить. Mm-hmm. Там есть какой-то хевра, который занимается, какие-то психологи, с ним работают. И, видимо, хорошо. И они это принимают. Знаете, я раньше, честно говоря, этих женщин, я думала, что что-то в нас гормональное такое, что мы просто любим этого ребенка вот, в любом случае.
Да, да.
Нет. Вот она уверена, что это не ее, что это просто работа. И все. Что, почему? Окей, порядочность, бла-бла-бла. Что 9 месяцев жить не должна? Цитата. Ну да, у меня у подруги свадьба, что вы от меня хотите? Я же не тоже, я не делаю ничего плохого, у меня у подруги свадьба, не танцевай. Это, ну...
Как она умеет разделять? Это потрясающее чувство, разделение.
Это как вот когда-то нам сказали.
Люди, которые любят детей, это любят себя. Ну, потом очень на этом она оставила, что это не любовь собрался.
Есть уровни, это участка, да.
Ну, как бы он имел в виду, что это не надо...
Это естественно, да, естественная часть. Ну, как бы. А это не они.
И поэтому они, ну,
как бы есть люди, которые умеют это себя любить.
Нет, скажем, в России было куча истории, что эти мамы, они рожали, в том крали эти люди, убежали с ними,
вот это
потому что они не получали никакого там объяснения, никакого, просто механически, и они там это проживали естественно, у них было полное чувство, кстати, аллахически они мамы, те, кто выносил.
Аллахически те, кто выносил?
Аллахически мамы те, кто выносили. То есть, если мама, вот если так, кто вынашивает не еврей, то этому ребенку нужно сделать де-юр, даже если мама и папа, ну, биологические евреи.
Вау.
Это логически абсолютно.
Потому что яйцеклетка-то оплодотворенная, она же еврейская.
И вот яйцеклетка еврейская?
Да, да.
И зера еврейская, и все еврейское, а выносила не еврейка, нужен де-юр.
Вау. Как интересно.
А? Там, да там и куча от нее всего, конечно. Она же вынашивает. Вот на самом-то деле ее часть самая большая. Но если у нее в голове... Я про то, что вот любовь, она к тому, кого мы верим, кого мы хотим, кому мы решили. Вот решила я его любить, я его буду любить, как бы он себя ни вел. Решила я его не любить, как... не буду любить. Это я понимаю, что звучит ужасно, но уважение и вообще не зависит от личности объекта. Зависит только от моего отношения к жизни, к себе, моих вер, моих убеждений, от моих решений. От...
Уважение или
любовь? Любовь. Любовь. Если уважение, спорядка, любовь. Абсолютно наоборот, уважение. Уважение мне нужно, мне нужно для уважения нужен объект. Мне нужно осознавать его, видеть его, понимать его. Невозможно уважать. Любить можно совершенно... Что ты в нем любишь?
Его.
Я люблю его несмотря ни на что. А что ты в нем любишь? Он же вот такой. У него запах.
Любовь
и слава. На самом деле я в нем люблю свое решение любить, свое желание любить, свое желание жить с любовью. Я в нем люблю то, что я верю в то, что я такая женщина, которая любит. Мама, я в него вот это я в нем на самом деле люблю. У нее была система убеждений, у нее была система представления о себе. Ее система представления о себе была построена на том, что придет пора, она влюбится. Ну, примерно. Кстати, есть куча теорий, как люди влюбляются, да? Но вот если вот не влезать, там есть биологическая, психологическая, дури, как межпоколенческая, там есть куча, около 80 теорий есть, как люди влюбляются. Но все равно в итоге там получается одно. Вот у человека есть некий вот такой встроенный механизм, который очень зависит от его воспитания и веры, кроме всего. Потому что если этому же человеку промывать мозги, насколько это плохо, неправильно, или как в наше время делать, насколько это вообще надо делать людям своего пола, там, ну не важно, все это вот потрясающе, потрясающе, насколько, в принципе, если хорошо постараться, можно, скажем, абсолютному большинству людей что угодно туда...
Запихнуть можно в голову.
Это с другой стороны, так же, как это делают, то точно так же, в конце концов, эти техники становятся известными. Их тоже можно считывать, их можно тоже оценивать. Да. Ну, как бы это все равно есть у всего две стороны. Да. Уважение, в отличие от этого, вот то, что мне сказать, я должна видеть его, я должна осознавать его, я должна его вообще услышать. Я не могу уважать абстрактно. Что я тебя уважаю за все? Это не уважение. За что я тебя уважаю? Ну, не могу сказать. Это не уважение. Ну, для того, чтобы уважать человека, мне нужно знать, там, кто-то очень ответственный, очень порядочный, кто-то там у кого-то потрясающие мозги интересные, кто-то там, не знаю, там, булочки у нас фантастические готовят. Ну, не знаю, это, я могу сейчас про каждую из вас, мне некрасиво будет сказать, за что вот лично я ее уважаю. Потому что мне, чтобы уважать, как любому человеку, нужно конкретно, вот, уважать можно только конкретно. Любить я могу хоть всю эту группу, пожалуйста. Это такая, да. Вот я себя вижу как преподавателя, который любит свою группу, я и буду любить. Вы понимаете, да? А вот уважать мне нужно познакомиться, нужно знать что-то, понять что-то.
Авторитет и уважение – это не совсем то же самое.
А что вы имеете в виду под авторитетом?
Ну, скажем, кто-то крупный, крепкий профессионал, я его никогда не видела, но я читала его книги, я там знаю его работы и что-то такое.
Ну, вы его знаете, вы его уважаете, да.
Ну, мнение,
не, ну что, мнение, читать мнение. Книги человека, это же тоже знакомство.
Да,
иногда люди в книгах намного лучше.
Да, вообще в музыке, да.
Чаще. Я как-то пошла на мастер-класс какому-то психологу, который мне ужасно нравится по его книгам. Вот по книгам прямо очень он мне нравится. И я пошла к нему уже такая влюбленная, уже такая полное уважение, вообще полное восхищение такая. Готовенькая-готовенькая. А живьем он ведет не ахти. И вот и прям пришлось всю эту четырехчасовую мастер-класс у себя уговаривать, что окей, ну хорошо, ну теперь ты знаешь, что вот это он не умеет. Ну, хорошо, ну ты же, ну, это же никуда не делось то, что он умеет. Это, ну, мы все чего-то не умеем, ну, по-честному. Если бы надо было за все прям уважать, да никого бы из нас. А вот можно же уважать каждого за то, что можно уважать. Вот и фишка в уважении по тому, что у нас происходит в Лагбаломер, да, что уважение обязательно нужно проявлять. Что уважение нужно показывать, уважение нужно демонстрировать людям. Уважение необходимо, как воздух. Мы все знаем, что людям нужна любовь, нужно тепло, да. Это вообще это вот то, что очень открылось в корону. Как бы сначала, в первую половину короны, все были в таком, ай, оказывается, столько всего можно сделать через компьютер, через интернет, через Zoom, через там Teams, через такую компанию, через такую там программу. Эти программы начали расти всякие, как грибы, да, и все. И такое сначала было, вот мир меняется. Это там длилось, по-моему, где-то до второго Сегера, до середины. Потом вдруг оказалось, что ничего не меняется. Просто оказалось, что эмпатия, она вообще раз в тысячу круче, чем мы думали. И человеческое тепло, оно то, без чего человеческая психика не выдерживает, намного больше, чем мы думали. И живое общение, что-то без чего люди, оказывается, вообще не могут. И вообще ничего не поменять. Ничего не поменять. Это все там, ну... Ну, для удобства там. Ну, может, можно будет как-то сэкономить на больших залах, для больших теннисов, где люди все равно полуспят, делать их в зуме. Ну, я пока вот такого очевидного нет. Вот я у себя смотрю в министерстве, вот я работаю тоже немножко, ну, я работаю тоже в министерстве Мисрада Хинух, и там все время, там прямо это было, мы не надеем, чтобы эти полтора года просто так прошли, мы научимся. В итоге, чем мы научились? Мы научились, что вот большие теннисы можно сделать зубы. А маленькие никакого смысла. Ну там, никаких. Работать зубы нет смысла вообще. И нам необходима вот эта часть. Она в итоге, она наиболее значимая, она наиболее работающая. И это как бы самое большое, что мы можем дать другому человеку. Мы не можем прийти к любви Всевышнему, если мы не строим базы для любви между людьми. А база любви между людьми – это уважение. А база любви... И мы хотим выстроить свои отношения с Всевышним, это можно делать только в основе отношений с людьми, но это тонкий...
Подводные камни.
Много. Да, каких?
Знаете, уважение, оно же, когда ты видишь, за что уважать, ты одновременно видишь, и что, ну, совсем вот никак не достойно уважения. Ну, как-то оно обычно, да. Обычно оно одинаково. Ну, как бы, то есть оно, как бы, ты видишь и то, и другое. И как это после этого любить?
Как вы считаете, дама? Вот видишь человека, прям видишь его, видишь, за что уважать. И видишь вещи, которые лично тебе, может, лично тебе они не симпатичны или там не вызывают тебя. И как любить?
Ты знаешь, любится.
Любится. Несимпатичные не отталкивают вещи, чтобы тебя действительно это отталкивает.
Если отталкивают,
то тут уже ничего не
делают.
Почему вообще? Закрыть глазки.
Нет. Это как голову в песок засунуть.
Нет, оно получается каким-то образом, что да, любишь. Любишь, вот получается что-то такое.
Ну вот хорошо, вот ты видишь,
поставлена задача любить этого человека. Зависимо от того, какая у тебя задача.
Ну как, муж.
Есть основа.
Задача не задача, надо любить.
Я понимаю, это Паша говорит такую вещь.
Это совсем другое дело.
Она про чужих людей говорит?
Я
неважно, любить. Чтобы мы говорим так, что основа любви – это уважение, что мы не можем всю жизнь просто вот я решила любить, я вот себя буду любить, а на него вообще по чесноку он никакой роли не играет. Чтобы по-настоящему любить, необходимо уважение, необходимо его видеть, и это еще и проявляется. Давайте ему почувствовать, что его видят. Ну, грубо говоря. Маша говорит, окей, ну если я буду прямо его видеть, может абстрактно любить, потому что я хочу любить вообще его не замечаем, я бы могла и всю жизнь. А если надо на него смотреть, так я же не только хорошее увижу, мы все.
Вот расскажи мне, как это. Вот я смотрю на человека, и я понимаю, например, я вижу качество насильника, при этом очень интеллигентного, умного, правильного. Вот никак не могу любить.
А ты даже не представляешь, его на 100% кто-то уважает, да? Я могу уважать, кто-то
уважает. Я понимаю, нет, но вот я уважаю его, например, интеллектуально. Да, его мозги, его умение видеть. При этом я вижу в нем качество чисто человеческое, да, то есть насилие.
Маш, ну минуточку, вы же не дожили тысячи
всех. Это же проявляется в действии.
Не, минуточку, минуточку.
Нет, это может быть... Речь идет о том, насколько этот человек тебе близок, ну, да, и насколько тебе необходимо его полюбить.
Предположим,
вы необходимо. Может быть, это вообще абсолютно чужой человек.
Скажи, предположим, не дай бог никому, ребенок. Вот я вижу в нем потрясающий интеллигент, и это, скажем, не дай бог, там некая женщина, это ее ребенок, а она видит в нем проявление насилия или проявление, ну, не знаю, чего-то там.
С ребенком я как-то могу это еще
понять. А как?
Вы знаете, вот с ребенком там приходится как будто бы собрать картинку, ну, как собрать пазл.
О, я бы сказала сначала разобрать пазл.
Ну, хорошо, как бы.
То есть, так мы это делаем. Не, потому что с мужем очень хочется сказать, а фигли, раз он насильник, ну и не буду я его любить, пусть идет куда-нибудь со своим насилием, да, и никто и слова не скажет. А если мы говорим, что у меня есть по какой-то причине задача любить, или это муж, и я выбираю его любить вместе с насилием, или это ребенок, которого я не выбираю, а просто это моя работа его любить. Вот он ко мне пришел, чтобы я его любила, да. И что мы, в принципе, мне очень нравится вот эта вот метафора пазла. Сначала мы разбираем пазл. Ни один человек не целостный, ни один человек не вот что-то одно. У каждой из нас есть какое-то качество, которое было бы оно одно, нас бы к людям нельзя было подпускать. У каждой из нас есть качество, что было бы оно одно, мы бы вообще были просто вообще великие. Вот таких больше нет. У каждой из нас куча там пазл такой, да? И мне кажется, что в любви к другому человеку очень, мне кажется, я сейчас говорю не что-то, что я где-то там в Торе видела, в психологии видела, я сейчас вот чисто то, что мне кажется, поэтому вообще можно не принимать. Мне кажется, что в любви к другому человеку мы вообще никогда не должны любить абсолютно все. Включая любовь к ребенку.
Это тогда это уважение.
Нет, почему? Это в этом есть уважение к тому, что... И потом я... Потому что вы совершенно правы, Маша. Уважение заставляет любовь перейти в другую форму. И уважение заставляет любовь перейти на другую стадию. Я вначале люблю этого ребенка просто потому, что он сделал меня мамой. Потому что он есть, потому что у меня гормоны, и меня так воспитали, что его правильно любить. И у меня это все закладывается, гормонное воспитание, и я его офигеть как люблю. Потом он рождается. Он еще такой маленький, такой, так от меня зависит, такой кайф. Полный контроль у меня, это вообще, я так все контролирую. У меня у дочки первый ребенок, и у меня война миров заставить их выпустить ребенка на пол. У них все причины в мире, почему поменьше выпускать ребенка на пол. А конечно, она сидит у них на руках, они себя чувствуют прямо, офигеть, какие важные, у них ребенок на руках, как ребенок без них. А потом приходит злобная бабушка, и бабушка выпускает на пол. Я, бабушка, выпускает на пол. И счастливый ребенок по полу катается всячески. А мама там кудахчет вокруг. Куда катится? Что так делать? И это очень понятно, потому что это такой кайф, когда оно к тебе привязано со всех сторон, и вообще так от тебя зависит. Такой кайф. А надо отпускать. И вот чем больше мы человека узнаем, понятно, что это переходит какой-то там в другую плоскость, и чем любовь более осознанная и взрослая, тем она больше сильная и больше трудная, тем она больше настоящая и меньше естественная, плывущая такая облачка.
Всегда уважение, я вижу. Я вижу, например, и то, что там достойно уважения, и, скажем, то, что в моих глазах недостойно уважения. Ну вот. Любовь – это как бы мой выбор, любить. То есть, если я правильно слышу, я выбираю любить то, что достойно моего уважения, и не любить то, что недостойно
моего уважения. Нет. Я уважаю то, что достойно уважения. А когда я сталкиваюсь с тем, что меня там мешает, раздражает, обижает, и, скажем, я выбираю все равно продолжать этого человека любить по любой причине, то первое, что я делаю, я говорю, окей, это такой пазл. Да, я не обязана все любить. Я не должна себя ломать и любить то, что меня там не нравится.
Может быть, мы над этим поработаем, и я смогу это полюбить, и он сможет это как-то изменить. А может быть, и вот это вот он такой, и я такая, и вот в этом месте мы вообще не должны встречаться.
Но я могу любить не все. Я могу любить не весь пазл. Я могу с собой договориться, что окей, в этом человеке есть очень много, что можно любить. А есть что-то, что мне сложно любить? Я это я знаю, что это есть. И я готова любить большую часть, ну да, ту часть пазла, которую я могу любить.
Ну, тогда не полностью человека любить?
Нет. А я в любом случае его не полностью люблю. Я его даже полностью никогда не узнаю. А я никого полностью... Я себя-то, дай бог, сколько у меня берет сил себя узнать, а другого...
Если я узнаю про человека что-то, что недостойно моего уважения, я могу сказать, окей, это часть, это та часть пазля, которую я поставлю там в верхнем левом углу и...
Я не знаю, я ее осознаю. Я, возможно, она требует моего какого-то особого отношения, возможно, требует работы, возможно, требует быть осторожной, возможно, она требует вообще смотреть, не разрастается ли опухоль. Я не знаю, чего она от меня требует. Возможно, ничего не требует, просто осознание. Да, у него есть части, которые вот вообще ко мне не подходят. Знаете, как мы там, если мы говорим о ребенке, это очень важная воспитательная часть. Ну, я не хочу, чтобы ребенок думал, что я его приму абсолютно любым, с любым поведением, с любым отношением.
Нет, границы это... А границы это куда? К любви или к уважению?
Нет, границы что-то третье. Ну, но возможно...
Вы все добавляете и добавляете.
Там же
что-то попроще.
Но... возможность любить человека, несмотря на то, что что-то мне в нем там не нравится, не устраивает, возможность и любить, и ставить границы, она, ну, она вот тут разобрали пазл, тут собрали пазл, тут...
Я можно этим алгоритмом попробую сказать, как мне это слышится? Я понимаю, что это не совсем не алгоритм, конечно. Но как бы изначально, если я слышу вас правильно, это узнать, увидеть человека, рассмотреть его. Принять решение, что я это люблю.
Не-не-не, надо знать. Ну, хорошо, когда начинается любить. У нас вообще, на самом деле, все равно, как бы, есть это параллельно. Мы не можем сказать, с чего начинается любовь или уважение. Ну, скажем, с ребенком, с любви начинается, с мужем, с любви начинается. Там Пелли Юэц делит на любовь. Помните, мы как-то об этом говорили, что любовь есть естественная и неестественная. Что все виды любви делятся на естественные и неестественные. Есть там виды любви разные. Есть любовь к Богу, любовь к себе, любовь к детям, любовь к любимому. Ну, там, к мужу, жене, к близкому. Может, вы к нам сюда? Вы просто прямо под мозганом, а сюда он не так. Смотрите, он вот на вас прямо, а вот тут его... Классно. Подождите, я сколько любви видов любви сказала?
Любовь к
себе, к Богу, к себе, к детям, к мужу, к близким. Ну, к близким это вот родители или какие-то очень близкие люди. А, ну и любовь там...
А к подружкам это куда?
Видимо, в близких. И любовь к там, к Тумиле Хахами, ну, к каким-то людям, которые меня восхищают. Да. И он делит это на два вида. На естественную и неестественную. Естественная любовь это... Вот, ну, какая любовь естественная, сами скажите?
К себе и к детям.
К себе и к детям.
Да.
Все.
Мне кажется, к себе тоже надо сильно постараться.
Вот он там пишет, что там, это, если захотите, можно почитать, там он пишет трагические для нас вещи. Он пишет, что иногда, значит, вообще самое естественное, биологически буквально у человека любовь к себе, но иногда есть очень больные люди. Прямо вот таким языком пишет. Это страшно опасная болезнь. Вообще нужно считать, что вот не любовь к себе, это болезнь, которая, она смертельно опасная, что люди от этого умирают. Что-то поэтому я могу открыть, почитать. Там текст, я вам говорю, вообще. Там для современного человека, конечно, читать прямо. Мы как-то не так думали. И что это болезнь, которую надо в первую очередь стараться, вообще раньше всего стараться лечить, потому что вы понимаете, что это заболевание с возможным смертельным исходом очень-очень опасно. В общем, у здорового человека естественная любовь, это любовь к себе, во-первых, и во-вторых, к детям. Все остальные любови неестественны. То есть, все остальные любови, это не биологическое, это только результат работы к Богу, к родителям. Представляете? А мы-то думали... Потому что пока они маленькие, они нас так классно любят. И так умеют нас любить, когда они маленькие.
Они от нас зависят.
Но они тут говорят, как я тебя люблю, хорошо, мамочка.
Они не понимают, чем зависит.
А дети в детдоме, которые там мама бросила буквально сразу родившую, и они все равно любят свою маму. Ту, которую они себе нарисовали, и очень хотят ее. И когда она приходит, находится какая-нибудь такая уже, не скажу какая. И они все равно уже радостно к ней бегут и ее любят.
Очень по-разному.
Очень разные истории, очень по-разному.
Ну, бывает же и такое, что...
Бывает такое. Там интересно не как они к ней бегут, у них мечта воплотилась о нормальности. И у них эта мама, она... К сожалению, это не любовь к этой маме. У них эта мама символ нормальности, ну, нормативности, символ, что в их жизни есть норма.
Да.
А потом, а вот интересно, что в этих семьях случается там буквально месяца через 2-3. И это ж обычно что-то совсем другое. Но он пишет... Это не любовь к родителям неестественно. Любовь к родителям, если мы хотим любить своих родителей, в это нужно вкладывать, есть мицва. Нет мицвы любить детей. Это естественная вещь. А вот любить родителей – это мицва, потому что если человек не будет в это вкладываться и не будет осознавать важность, не будет стараться, эти, особенно с возрастом, тяжелые люди, которые там силы забирают, а ничем не помогают, это... А у человека там своих куча дел и эгоизм, и это все очень, ну, очень хотелось бы, очень бы хотелось, но нет. И вот любовь с Богом, она там же. То есть любовь с Богом, она вот там же, где любовь с мужем, там же, где любовь к родителям. Это что-то, над чем нужно работать. И вот мы идем в Шивот, эти 49 ступенек, да. Вот завтра мы вступаем в Тиферет Шабатиферет. Тиферет – это качество Аарона. Это когда с одной стороны...
А почему Тиферет?
Год Шабагот. Ой, оговорилась. Спасибо. Вот качество Аарона, да, такое. Это когда с одной стороны это про... подвинуть себя как-то немножко, это вот, что я не занимаю всю картинку. Вот есть, кроме меня, тоже очень важные вещи, я осознаю, что я не всю картинку занимаю. Есть важности, кроме меня. Каким бы я, кем бы я ни был. И когда есть важность, кроме меня, то другие люди вдруг оказывается так несложно любить. Но это все равно, конечно, там надо подумать, ну, как Арон, да, сможет делать. И все равно это там любовь и уважение это нужно проявлять, там он ходил прямо там, чтобы это сделать. Но это оказывается, если не я занимаю всю картинку, так несложно. Смотрите, Раби Шимон бар Йохай. Лаг ба-Омер, кстати, есть большой-большой вопрос, я его задам, а потом мы посмотрим, или мы в конце мы на него, или не в конце, как у меня терпения хватит. Ну, как бы, если бы я красивый урок делала, я бы сейчас задала, в конце ответила, не знаю, насколько я выдержу. Значит, вопрос красивый, правда, мне кажется, очень мне понравился. Задает Равсадов Милюблин вопрос, что вообще, когда умирает праведник, да, это делают днем поста. И на самом деле есть целый список, около 25 постов по поводу смерти великих праведников. И эти посты прямо целый день, кроме одного исключения Моше Рабейну, за него постятся полдня, потому что он родился и умер в один день, у него постятся полдня. И действительно есть люди, и рабаним, я их лично знаю, тех людей, которые честно постятся все эти посты. Да? Дальше, правда, по тексту книги сейчас будет не всем. В общем, примерно там текст такой, что... Но это же никому в голову не придет веселиться, когда человек умер. никто не будет, дословно говорю, никто же не будет сиуду делать, или там есть, пить, праздновать, когда человек умер. Но если он, если его любили, если он близкий. Ну, это же как бы в голову не придет, но как бы люди печалятся, когда человек умер, близкий, важный. Мы понимаем, что может он праведник, у него там все хорошо. Мы понимаем, что Всевышнему хорошо, что у него такая душа прям у него около него. Но нам-то плохо. У нас здесь меньше близким, великим, там, с кем посоветоваться. У нас здесь света меньше. У нас здесь, ну мы-то потеряли.
Да.
Мы-то как теперь без него будем? Нам, ну, а мы должны как-то, ну,
он на... сказал, как поступать, когда он
Это, на самом деле, это спорный момент, или это он сказал, да. Но, то есть, как бы, ну, естественным поведением в день его смерти было бы, ну, попаститься, например, или там погрустить. Давайте вспомним, каким он был великим человеком. Мы осознаем, чего нам не хватает, каких людей в наше время. Знаете, каким он был великим человеком, это, правда, нам даже трудно до конца осознать. Это человек, который упоминается в Талмуде 4365 раз. И каждое упоминание о нем – это что-то там огромное. И если говорить о его... там, о его истории жизни, да, это, ну, хорошо, да, даже если мы начнем, там была эта история, что они сидели, три великих рава, в каком-то месте, там недалеко от них был Бен-Герем, еще был четвертый, их было четверо, на самом деле, было три рава, и рядом с ними был человек, которого тоже очень уважали, который был, ну, совершенно в их компании, и он был из семьи Геров. Это все, что про него сказано, и... Что случилось? Что... И они обсуждали римское правление. Они не думали, что это куда-то выйдет. И кто-то сказал, смотрите, какие римляне молодцы, там вообще мосты строят и все такое. Потом этого человека там вообще чуть ли не на сбора поставили, как дувер там, каких-то вещей. Кто-то сказал, что, ну, вообще, конечно, есть сложные, есть хорошие вещи, все очень неоднозначно. Да, Рав Шимон бар Йохай сказал, слушайте, все, что они хорошего здесь сделали, это все для себя. А то, что они делают с Торой, то, что делают с еврейской культурой, то, что они делают вообще со всем еврейским, это безобразие. И этот Бен-Герем, он... Почему почувствуем Бен-Герем? Что, видимо, он не был до конца обучен. Видимо, он был очень хороший человек. И, то есть, очень, его очень... Его такие великие брали в свою компанию. То есть, он был совершенно, видимо, замечательный человек. Но вот что-то такое базисное он в семье недополучил. В частности, он недополучил в семье Динейла Шонара. Чего можно рассказывать, чего нельзя рассказывать? И он не побежал закладывать властям. Ему так понравился этот вот ну что, можно так посмотреть, так, и все великие, и все взгляды легитимны. И он это рассказал просто каким-то друзьям, приятелям, и оно разошлось. А они были настолько знамениты людьми, что разошлись прямо с именами. И там есть длинная история, как за Раби Шимоном, да, гонялись, хотели его в тюрьму посадить. И там, когда сажали в тюрьму, там, знаете, Раби Шимон бар Йохай, он ученик Раби Акивы. Когда у Раби Акивы умерли 24 тысячи учеников, про которых мы только что говорили, и было все, вот умрут великие поколения Раби Акивы, и нет никого, вот все умерли. И Раби Акива каким-то потрясающим способом, написал, что ему было очень сложно, собрал себе силы, он смог... Вот человек, который учил тысячами. Представляете, сколько 24 тысячи учеников? Представляете, сколько у него ишив было? Сколько у него было вообще... Вы представляете, вообще какая деятельность человека была? Вот после смерти этих его учеников он смог собрать в себе силы, чтобы взять себе пятерых. Он взял 5 учеников. Он не, больше никогда никого не учил, кроме этих 5. И один из этих 5 был Рав Шимон. То есть... И недавно, до этой истории, что они разговаривали, недавно Раби Акиву казнили. А казнили его ни много ни мало, как вы знаете, там, сдирая кожу живьем. Ну, там было 10 казней, одна за другой, одна на другой кошмарнее. То есть, это было понятно, что если хватают человека, который вот в статусе Талмид Хахама, его не просто в тюрьму посадить, его даже не просто там голову там снимут с плеч. Это будет что-то страшное. Ну, вот у него только что его учителя вот так казнили, да? И он бежал из дома, он бежал с сыном. А потому что было известно, что его ближайший ученик – это его сын, и было понятно, что сына возьмут сразу, если будут его искать. И они даже не сообщили его жене, куда они бегут. Они боялись, что она... Там интересно... Жена была очень праведная женщина. Жена – дочка Раби Пинхас бен Яира. Помните, кто такой Раби Пинхас бен Яир? Ослы. История с ослами, что если первые были как ангелы, то мы люди, а если первые были люди, то мы ослы, но не ослы ради Пинхас бен Иира. И там история про то, что раньше были такие праведники, что у них даже ослы вели себя очень, там, помните, там не ели эти ослы, если не отделенное сено, там он их выставлял, их кто-то брал в поле, чтобы поработать, потом вклали в специальные там кармашки плату, и они шли домой. И один человек бедный, они за ним никуда не уходили, домой шли за ним, и шли за ним, и шли за ним. И он пришел сам уже к Рабину, говорит, я не понимаю, что я с вами делать, они меня не оставляют. Он говорит, поищи, ты, наверное, что-то забыл. Он поискал, он, когда он начал работать, это было в Йом-Ришон, он был в шабатных туфлях, он шабатные туфли засунул в эти карманы туда глубоко и забыл про это. Ну, туфли, там сандали носили, это не занимало много места. А одел там будничные. И они настолько не могли взять не свое, что они за этим мужиком, как собачки, ходили, пока он эти туфли не забрал. То есть Раби Пинхас бен Иира настолько воздействовал на окружающих, что даже ослы у него менялись. А это его дочь, которая там известна, что была правильная. Представляете, всегда мы... И Раби Шимон сказал, что у человека есть как будто вот такая... Мы все читаем внутреннюю уверенность, что если человек действительно что-то не знает, и говорит, я не знаю, собеседнику как-то вот это понятно. А если человек пытается соврать, это почти всегда считывается, ее будут мучить, и для того, чтобы, ну, чтобы ее уберечь от этого, он ей даже не сказал, хотя я не знаю, конечно, пережить все надо, муж с сыном исчезают. Там, на самом деле, они просто в два приема исчезали. Они сначала, первый раз они спрятались где-то недалеко от города, и ей сказали, где, и она не могла выдержать, она им еду носила. Она так всяко, она придумывала всякие, она ей казалось, что она страшно хитрая и все такое, их чуть не поймали. Но она не могла выдержать, она знает, где они, что они там какую-то дрянь едят, и она им все время достала еду. И они второй раз, они перепрятались, то есть она знала, что они перепрятались, именно чтобы ей не сказать, что она не могла выдержать, сидеть себе. Высокого
сына Лавана, не считалось ли уважение? Потому что они сами не справятся.
Ну, есть, ну вот, я не думаю, что это неуважение.
Это жене и матери, это естественно.
Я не вижу, не... Слушайте, они там действительно, они, представляешь, по тем временам, нельзя же было пиццу заказать.
Я не сомневаюсь, я потому что, если уж там есть какая-то такая штука, не засчиталась за неуважение к великому мужу, да?
Это не было со стороны неуважения. Нет, забота, она не со стороны неуважения. Это вот мы живем в какое-то странное время. Ты не должна быть мужу мамочкой. А почему? А ну, так он не должен быть папочкой периодически. Вот он, пожалуйста, пусть мне будет периодически папочка, а я, конечно, ему держу ему мамочку. И я ему иногда мамочка, он мне иногда папочка. И иногда он наоборот. И иногда я ему вообще правнучка, пусть, там, ну...
Единственное, у меня вопрос по поводу своего вопроса. Значит, если она вот так вот этим носила кушать и все, она как бы не полагалась на Всевышнего, что он...
Если это, вы знаете, если ну, что-то это, очень... Если штабнут, мы должны делать то, что мы можем. Она видела мужа и сына в очень тяжелой физической ситуации. Она им очень хотела помочь. И вот это, что у них даже нормальный, знаете, горячего супчика, она все могла вынести. Ну, горячий зубчик. Ну, это что-то такое вот. И она была супер праведница. Во все верила, она во все. Ну, это как бы, ну...
Ну, это женское начало.
Он считал, что есть мнение, что он не сказал, что... Ну, как бы, видимо, оба мнения правды. Что потому что чтобы ее не мучили, чтобы добыть, где они. А есть мнение, что потому что ну невозможно было. Она бы все равно к ним ходила, помогала, и все равно бы, даже если бы они успели спрятаться, она бы все равно ну, не кончилась бы это добром. Это была слишком опасная ситуация. И 12 лет они с сыном сидели в этой пещере. Да, теперь эта пещера, это вот то есть это они сидели в пещере. Они зашли в пещеру, Раби Шимон бар Йохай был один из пяти величайших рабаним в Израиле. Он вошел туда великим. Он вышел через 12, через 13 лет, ладно, из этой пещеры окончательно вышел. А современные рабаним, когда с ним познакомились через эти 13 лет, говорили он. Его называли Минора Кадиша. Он как святая Минора, от которой свет, ну вот как от Миноры в храме. Он как бьющий источник. А если сравнить нас с ним, то мы как младенец, который пьет молоко. они имели в виду, что вот есть тот, кто вот так выдает, да, а есть у кого еле маленьким ротиком получается выпить то, что ему уже прям идеально подходящее к нему дают. Это то, что говорили великие, которые кроме него. То есть он вышел из этой пещеры какого-то уровня Торы, уровня знаний, уровня святости, вот вообще другого. При этом 12 лет их жизни, они учились, они действительно только учились. И они были физически очень тяжелыми. У них была одежда, которая на них, они бежали как были. Они эту одежду очень хранили, чтобы одевать ее в шаббат. Поэтому они остальные дни недели просто закапывались в песок. У них был такой маленький источник воды, который можно было пить, но им невозможно, можно было яйцо умыть, руки, но невозможно было мыться. И у них было это эцхарувим, рожковое дерево. Рожковое дерево очень полезное, замечательное, но немножко. Вы ели все эцхарувим?
Да.
Не, ну что, у них вкусненькие, сладковатенькие даже. Но их невозможно... Нет, их в принципе нужно много есть. Они на желуди больше похожи. У нас, чтобы... Мне тут... приволок муж пакет хорувим. Я решила, что я решительно сейчас... Мы очень любим дома такие всякие мазилки с хорувим. Это полезно, круто. Я решила, что сейчас я что-нибудь сделаю, открыла, как из них готовить. Ну, я не понимаю, как в нефабричных условиях это можно сделать. Это какое-то... Там, чтобы они превратились во что-то, что привычно нашему желудку и нашему вкусу, это было очень тяжело. Это было физически очень тяжело эти 12 лет. При этом они вышли через 12 лет, Всевышний сказал, все, этот царь умер, все там эти законы отменили. Значит, может, я на них не пришел, неважно, сообщили им. Они вышли. И вот эта знаменитая история, помните, что он сжег. То есть что он увидел крестьян, которые обрабатывали землю. И он сжег землю. Он чуть не сжег этих людей. Он был в таком шоке, что можно тратить свое время. Все за эти 12 лет забрался в какие-то такие высокие места, что ну как можно тратить время жизни, вот тебе дали жизнь, сколько уже той жизни, на то, чтобы землю обрабатывать. Тебе мозги дали, тебе глаза дали, тебе все дали, а ты землю обрабатываешь, а не учишься. Его это так возмущало, из него огонь шел. Ну, я уже молчу, что из человека огонь шел, но скажем, ладно, предположим, мы это уже примем просто как данность там. Да, и Всевышний сказал, ты что, вышел, чтобы мой мир сжечь? Ну, вернись еще на 12 месяцев. Ну, 12 лет, и как бы за каждый год будешь сидишь еще месяц. И все эти 12 месяцев он учился, ну, если сказать на красивом языке, то, чтобы написано, любить людей и уважать людей. Это очень, человек может быть потрясающих сил, невозможных возможностей. Если у него это все не стоит на понимании людей, на сочувствии к людям, на любви к людям, на уважении к любому человеку, на умении уважать любого человека, это, так он сожжет все вокруг себя. И в метафорическом смысле. Или в метафорическом смысле. И когда они вышли через, получается, 13 лет, и он прошел мимо вот этих людей, которые у него, написано, у него слеза, он им сочувствовал, что им тяжело работать, и что под жарким солнцем. Это же вот сейчас все как бы происходило. Не затяну я, понятно, почему Лагбаумер мы веселимся. В общем, там два мнения, почему мы не веселимся, почему мы веселимся. Правильно веселиться в Лагбаумер. Правильно. Откуда мы знаем, что правильно веселиться в Лагбаумер? Написано у Рав Хаим Виталь. Рав Хаим Виталь – это самый такой приближенный ученик Ари ха-Кадош. Все, что мы знаем про Рабби-Шимон бар-Йохай, Зоар – это были совершенно скрытые книги, которые до Ари ха-Кадош только там великие-великие могли читать и знать. И Ари ха-Кадош – он вот тот, кто сделал так, чтобы эти книги вообще стали доступны. И вообще стало принято, что люди, не получившие какую-то сумасшедшую подготовку, могут на своем уровне как-то пытаться что-то там. В конце концов, я вам тоже все время Зоар что-то рассказываю, да, и есть фактические мидраши, можно чем-то пользоваться, даже нам, да. И, кстати, есть такая интересная вещь, что, день такой накануне Лагбаумер сплошная каббала, так что терпите, что... у нас все могилы великих, которые есть. Есть могилы, которые мы точно знаем, что это вот могилы вот этих людей, и там можно молиться, этих могил все такое. Есть могилы, которые мы не точно знаем. Те, которые мы точно знаем, это те, которые подтвердил Ария Кадош. Ария Кадош, как он подтверждал, он делал штахавут на могиле. Теперь, как это сделать, оказывается, чуть ли не любой там Микубаль знает. Сейчас я скажу. Но это настолько опасно, что никто, кроме Ария Кадош, не решился. Он единственный, кто решился. Они ложатся на могилу и вызывают душу того, кто в этой могиле, вытаскивают свою душу. Так вот. Устраивают свиданку этих двух душ. И его душа должна спросить того, кто в могиле, ты кто? А он должен сказать, кто он, а потом забрать к себе свою душу, вернуть эту на место и остаться при этом живым, здоровым и нормальным. И Ария Кадош обошел в Израиле все классические могилы проверить. Вот все, кого мы знаем из тех времен, что сидят на их могилы, значит, Ария Кадош там вот это делал. Это ни один, кроме него, ни до, ни после, не решился такое сделать даже один раз. То есть считается, что даже если тебе... Ну как, если твоя душа слабее, чем та, ну все, Аллах, ну все уже, ку-ку. Ну кто кого спрашивать будет? Нет, даже будешь нет, я просто никуда не... Ну кто кого спрашивать будет, кто будет все руководить? Ну это... И Ария Кадош, он приезжал с учениками на Мирон, на могилу Раби Шимон бар Йохай, который он тоже там иштахава и проверял, и все. И он после того, что он там иштахава, она какое-то время прямо была в общении. Нет, она как, ну, реагировала еще. Она как-то не... Вот его ученики прям что-то там могли слышать. И он приезжал туда за 3 дня. Он приезжал позавчера. Как бы. Он ламед алиф, ламед бету, ламед гимел. Он там был 3 дня. Они там все были, и они там праздновали, учились. А Рав Леви, вы все его знаете, это тот, кто написал Лехаду Дили Краткала. Там Рашейт, и вот его имя, Удалеви. Вот Рав Леви, он был очень против. Он считал, что они совершенно не правы, и что это день смерти, надо поститься. Там умер великий человек, поститься надо, как всем постятся. И Ария Кадош ему сказал, что он не прав, а он сказал, что нет. И он постился. И там вот они услышали душу Раби Шимон бар Йохай, что ты меня, это у меня день праздника, а ты тут плачешь и постишься, у тебя будет причина плакать и поститься. И у него там так в течение месяца случилась трагедия. И он, чтобы он плакал и постился. То есть мы точно, это все записано Рав Хаим Виталь. То есть мы точно знаем, что в этот день надо веселиться. Значит, одна из причин, почему в этот день надо веселиться. Значит, есть спор, в общем, короче, есть спор, хотя, по-видимому, этот спор очень легко просто соединить. Не спор, есть 2 мнения, но, по-моему, они очень легко соединяются в одно. Одно мнение, это что в этот день случились самые значимые, это вовсе не день смерти, а это день, когда случились все значимые события в жизни Раби Шимона. Например, в этом списке под первым номером стоит, что в Лаг Баомер он вышел из пещеры. Что это, что мы празднуем не день
смерти. 12 лет, когда сжег себя.
После 13, когда окончательно. А это один тот же день, его уже ровно 12 месяцев.
То есть сначала сжег, потом...
А потом уже совсем вышел. Не да. Ну, не, он только землю немножко пожег, его быстро Всевышний вернул. Людям не навредил, Барухаша. Нет, ну, он же не специально это делал, он просто... Ну, реально, вот ему... Слушайте, вот на самом деле, представляете, вот человек вот на таком уровне вообще учился и вообще понял, как можно использовать жизнь и как можно использовать время, а тут люди так зря себя тратят. Слушайте, я вам скажу, это все, знаете, вот есть такая штука, хотите, я вам как-нибудь расскажу, чтобы вас развлечь, не знаю, или не развлечь, просто сказки. Еврейские сказки, у нас же нет у наших детей прям сказок. У нас есть машалим. Ну, машалим. Мы рассказываем с вами машалим. Вот, в частности, только один Раб Мейер, он рассказывал 300 машалим про лисиц. Мишлей Шуалим. И вообще в Талмуде есть несколько сотен, то есть в Талмуде есть 3 из 300. То есть это вот какие-то самые главные идеи, которые нужно, чтобы даже дети понимали. То есть они не были вот специально сказками для детей, и взрослым тоже рассказывали. Но вот какие-то такие идеи, чтобы важно, чтобы даже дети вот так вот понимали, воспринимали, там, что называется, с молоком матери и все такое, да? Их облекали вот в такую сказочную форму, И очень часто герой это шуа, лис. Причем прикольно, что не как мы привыкли, что лис типа хитрый, а там чаще всего лис, он, например, он думает, что он хитрый. Или лис, он пользуется тем, что другие думают, что он хитрый. Там совсем не всегда в сказке герой, он именно вот он хитрый. Это редко, но бывает. Но в основном, или он думает, что он хитрый, и ведет себя, исходя из того, что он так думает, сам себя, да. А потом оказывается в разных сложных ситуациях. Или он действительно... Иногда там есть... Вот, и там эти сказки ужасно прикольные. У меня есть такой урок про это. Там, ну, неважно. Так вот в этом уроке я их распределяю сказки. Вот, что там вот, ужасно интересно. Знаете, вот в любом народе сказки, это вот что люди хотят, чтобы дети изначально впитывали. Ну, вот прямо какие идеи, да? Там, не знаю, вот можно же примитивно на любые сказки посмотреть, что люди хотят, чтобы там дети впитывали. Там, я не знаю, колобок, не доверяй всем, кому не попадя. Там, ну,
лежишь на печи, а все само собой делается.
Да, в идеале хорошо бы лежать на печи, чтобы все само собой, и вот это такое, вот об этом надо мечтать и к этому. А? Ну, да. Ну, не важно. У каждого можно... Или, а, например, там немецкие сказки народные, посмотрите.
Ой, тоже
вот его, да, вот ужастики, там, ну, другие, они, ну, какие-то другие, что вот некая жестокость в жизни не помешает. Наоборот, к прикольным последствиям. И приводит к хорошим последствиям. Когда она... Да, ну и так далее. Я имею в виду, что это прикольно посмотреть на... Вот.
Насчет урока Сына Царевича,
ну
тогда.
Ну, не обязательно.
Совершает благо.
Поэтому ужасно интересно тоже, в частности, посмотреть на Мишлей Шуалим, например, что они классические, вот эти Машали с лисами, да, это классика такая еврейская. Как вот, что хотят передать. И там очень круто они, на мой взгляд, распределяются вот прямо рождение, жизнь, смерть. Они вот очень так делятся. Я вам сейчас просто, чтобы... проиллюстрировать то, о чем мы говорим про Абишимана, расскажу. Вам будет очень смешно, вам очень знаком сюжет, потому что я почему все-таки уверена, что это не Лафонтен написал и не Эзоп, потому что Эзоп это написал примерно через 1000 лет после того, что у нас записано в Талмуде, а Лафонтен еще через 1500. Поэтому я думаю, все-таки мы, видимо, первые. Ну, потому что это известно, или вот мы знаем, что это у нас, мы знаем, где написано там Брахот Ламед Гимел, а если я не ошибаюсь, могу проверить, я знаю, где написано, могу проверить. Они все были, ну, прям тупо значительно позже, кто тоже написал. Ну, в общем, сказка такая. Я вам расскажу сказку, а потом в каком контексте она там в Талмуде приводится. Значит, сказка такая. Значит, лис очень хотел винограда. Все уже поняли, да? Увидел в заборе маленькую дырку. Но он был голодный, худой лис. Он смог туда протиснуться. Нажрался винограда. Пытается вернуться, а не помещается. Пытается раздвинуть забор крепкий. Не получается. 3 дня постится. Стал худым. Может вылезти, но такой голодный. Чего вылезать уже рядом виноград? Вот. В общем, и так он тут толстел, худел. Но в итоге он... Или его сейчас поймает этот шутер и все равно убьет. Или он сдохнет от голода, ну хотя бы на свободе, там, может, что и найдет, и все равно. И вышел он в итоге таким же худым, как вошел. Значит, эта сказка в Талмуде, она приходит в следующем контексте, что ты приходишь в этот мир, душа, ты уходишь из этого мира, душа. И все, что здесь делает тело, это или... что-то изменяет в душе, и тогда это ты возьмешь с собой.
Wow.
Или оно все равно останется здесь, это будет просто вот эта история про мучиться, худеть, потом кайфовать, недолго толстеть, потом, ну, все равно вот эта гармошка. А все, что, и все настоящее в этой жизни, его все равно приходится оплачивать. Ладно, это еще отдельная тема. Это целая у Раби Шимона бар Йохай. Он очень настаивал на том, что за Тору всегда нужно платить. За уроки Тору что-то заплатить. И его как-то спросили, почему. И он объяснил, что все бесплатное – это ситрар. Все бесплатное в этом мире – это всегда от зла. А за все хорошее всегда платят. Просто платят чем-то. За любую... хорошую вещь все равно придется заплатить. Теперь, но чем заплатить? У нас есть потрясающая возможность выбора. И поэтому деньги называются даним, кровные. Не только потому, что они кровью зарабатываются, а потому, что ими можно заменить кровь. Что то, что мы, скажем, человек приобрел знания, достоинство, счастье, удачу, неважно, что-то хорошее для себя, если он ничем не расплатился, то уже будет ситрах, ну, уже будет что-то там, может быть, это будет решаться из его предыдущих поступков, ну, неважно, это как-то уже будет решаться на небе, чем с него взять расплатиться. А если он сам заплатит деньгами небольшими, ну, как бы, если он договорился, ну, о чем, ну, если он договорился, что это стоит там несколько, неважно, это не обязано быть много денег, потому что даним они заменяют даним.
То есть тебе придется все равно расплачиваться.
Ты снова будешь расплачиваться. Тебе выгодно.
То лучше выгоднее, я тебе сделаю лучше сам. Вдруг
получится, что достаточно. Вот там, судя по тому, что... Я не расписываю сейчас то, что я говорю, но судя по тому, что по-простому там написано, вот нету недостаточно. Эллен Кент с вас хотели... Там, вам сказали, нет, это стоило столько, а вы говорите, нифига, я считаю, что это стоило не столько, а вот столько. Тогда может быть. Но если, ну, скажем, например, там, за уроки можно вообще не платить. Не может быть недостаточно. Кто-то заплатит шеки, все равно будет достаточно. Это не может быть недостаточно. Или там шедух, да, там кто-то, например, у нас очень-очень принято платить за шедухи. Скажем, есть кейлот, где известно, сколько платить там, и тогда нужно столько платить. А есть кейлот, где неважно, вот лишь бы заплатить, чтобы, ну, вот получилось там, вот люди там встретили друг друга, у них там что-то такое удачное, обязательно надо заплатить. Обязательно, чтобы, не дай бог, не расплачиваться чем-то другим. Но все равно ты, ну, ты, за то, чтобы пройти в сад, ты заплатишь тем, что будешь худым. То, чтобы пройти в этот мир, ты платишь тем, что ты без тела. Чтобы быть в этом мире, ну ты выбирай. Да. Но все равно тебе придется выйти, и выйдешь в том же состоянии. И эта сказка, она не то, что вот сказка, вот объяснение. Есть контекст, а к контексту сказка. И когда ребенку там с детства это рассказывают, и понемножку там, но родитель, он не воспринимает сказку вне контекста, он сначала ее знает внутри контекста. И все эти сказки, они внутри контекста. Я это к чему? Я это к тому, что вот Раби Шимон, он вышел. И он вышел с таким осознанием, вот кто мы, что мы, что мы тут делаем. Из чего стоит каждая минута. И это знание ему очень мучительно далось. Есть Харувим 12 лет, закапываться в песок. Это физически очень тяжелая жизнь. Он, да, когда он, его тесть, Раби Пинхас бен Яир, вышел ему навстречу. И, а он только, он весь пыльный, грязный, 12 лет, это одежда, которую он раз в неделю, но все равно Зохан Рейд, все это выглядело полное, да? Ну, в общем, ужасно все выглядело. И Раби Пинхас бен Яир скорее его взял в очень хорошую баню. Такую, прям, ну, чтобы он расслабился, помылся. И он разделся, сел в эту ванну, и понятно, что Раби Пинхас не рассматривал там его. Вдруг он видит, что прямо на него, и там такая ванная была с такими, сделанная около естественных источников, знаете, как сегодня делают там гидромассажи, чтобы прям водичка лила, и чтобы человеку приятно было. И он видит, что он прямо морщится. И он к нему подошел.
Весь посеченный.
И он видит, что у него вся, представляете, кожа, которая стоит в песке, вся кожа была больная совершенно. И он начал плакать, а он его обнял, начал плакать. А слезы соленые, ему от этих слез еще больнее было. Он, то есть кожа такой чувствительность, что ему от слез больно было. И от всего больно было. И Раби Хасбен Яир, ой, сказал, ой, лишь я не роял хабыхат. Как я мне больно, что я тебя вижу в таком состоянии. А Раби Шимон бар Йохай сказал, а я счастлив. Потому что благодаря этому состоянию ки ашрай шата роял тибхах ки коль машиби шилам тибзе. Все, что я вот за эти годы приобрел, я вот этим заплатил. То есть это такая потрясающая штука. Он прямо осознавал, что вот то, что ему трудно, или там болезненно, или неудобно, он расплачивается. Вот он получает что-то очень важное, вот этим расплачивается, окей, все заплатил. И ему стоило. Он считал, что ему это стоит. Расплатился. Заплатил. Он, кстати, по поводу того, что он сказал, как его похоронили, это немножко легенда, он не сказал, чтобы как его похоронили. Он сказал, что... Он за несколько лет до смерти начал готовить дрошу. Там на самом деле написана следующая вещь. Известно, что когда душа умирает, я не знаю тоже про женщин, я только про мужчин. Шалом. Я не знаю. Но известно, что когда душа умирает, она должна 180 дней рассказывать Всевышнему мудрость, которую она здесь приобрела. То есть она прям вот...
Марца.
180 дней.
Ну, полгода получается.
Учиться.
Да, но написано, да, но говорят, что я слышала, что есть такое чудо, что все, что она так в жизни учила, ей все всплывает. У нее все вспоминает. Не как мы тут, пойди напрягись вообще, вспомни все, что учила, да, а вот оно все всплывает там, что там вам имидж, мы там не забываем, там забывания нет. Это да, это классно, это на это надежда.
Потому что это можно продвигаться, например, с ней каждый раз.
Я сегодня много рассказываю то, что еще не рассказывала. Я не только повторяюсь, не волнуюсь. Амен. Ну, пытаемся как-то. Очень пытаемся. Окей. И... Юреночка, жесткая вы какая, ужас.
Не, ну я просто... Я клип 12.
Прям все одно и то же?
Не, ну 15.
Всегда, или 15,
мы всегда говорим, а, вы помните,
и так мало чего. У каждого
разная
память, у каждого своя память.
Ну, я про это, они все
вспомнили. Там. У каждого своя память. Да, а у меня, ну, я слушаю, как ты
живешь. Не-не-не. Потом мне кажется, Ирочка, я понимаю, что вы это так считаете, мне кажется, скажем, даже то, что сегодня я какие-то вещи повторяла, мы в них совершенно с другой стороны говорили.
С другой. О чем вы говорите?
Не-не-не, правда. Вот, ну, в моем ощущении. Окей. И, да.
Они только почти по теме. А бесплатное что-нибудь есть?
Плохое.
Только плохое. А знаете, помните, мы когда-то, ну, очень давно, еще когда я 3 года назад ходила на занятия, мы говорили о том, что, ну, вот есть идея о том, что там, что бы ни случилось, вот я Всевышнего любимая дочь.
Да.
За это тоже надо платить?
То, что я любимая дочка?
Да, за любовь, за родительскую любовь, например.
Вау, какой вопрос крутой. Я даже не думала никогда об этом.
Мне кажется, что это вопрос.
Мне кажется, что за то, что... Знаете, во-первых, я вопрос шикарный. Я вот так прямо не думаю, потому что в нашем восприятии должно быть, обязано быть, что я Всевышняя любимая дочка, это прямо вот базис. Вот прям базис личности.
Я возмущаюсь из-за того, что ты получаешь. Ну,
подождите, подождите. Обратно. Подождите минуточку.
Ну,
вот как вы считаете? Вот у меня есть, скажем, спор у меня, про ребенка-подростка. У меня есть спор, что там есть там какие-то еще всего с какими-то моими коллегами. Вот есть мои коллеги, которые считают, что ребенок в любом случае должен быть уверен, что он у родителя любимый ребенок, что бы он ни делал, как бы он делал, как бы он себя ни вел и так далее. Я, вот, например, мне кажется, что ребенок должен знать, что есть границы, что если он их переходит, мама может будет продолжать его любить, но не будет, например, там дома держать.
О, или... это разные вещи. Оставаться вместе, оставаться, да, и любить.
Вот нет, да, любить маму. Возможно, будет. Всевышний любить нас будет в любом случае, но насколько мы к нему рядом и насколько мы с ним, зависит от нашего поведения.
Да, но это две совершенно разные вещи.
Шикарный вопрос, я подумаю, у кого я могу это.
Что если у тебя такое чувство, то ты должен платить усилиями за это. Ну, это вот то, что я имела в виду.
Ну, да, ты должен быть достоин этого, иначе вообще непонятно. Да. Мне вот это, конечно, тезис, но он у меня всегда был тяжелый, особенно когда я смотрю на всяких людей, такие, ну, которые, ну, они как бы себя очень любят, и все мы делаем, ну, как бы, и...
Не завидуйте.
Я не с точки зрения завидования. Откуда вы, ну, без этого. Ну, если ты это чувствуешь, ты должен напрягать, ну, как бы, стараться...
Быть достойным,
иначе вообще не...
Может быть, знаете, может быть, это вот действительно слово «плата», оно тут тяжелое. Я, может быть, даже, знаете, может быть, не то, что я у Всевышнего любимая дочка, должно меня заставить за это расплачиваться, но, может, в идеале должно заставить вдохновить меня быть, вот. Может быть, вот это оно?
Потому что,
знаете, все-таки расплачиваться по-русски.
Оно...
Да. Самый любимый ребенок, если он что-то не так,
мне кажется, что еще
ты
еще
его
есть...
поддерживаешь, но все равно ты каким-то образом ему объясняешь, ну,
все равно мы пытаемся объяснить, что такое хорошо и что такое плохо.
Мне кажется, что все-таки ментально в русском языке слово «расплачиваться» оно какое-то все-таки другое, чем...
На иврите.
Нет, что нужно, нет, там лишалем, но лишалем имеет за это деньги. Да, и, во-первых, лишалем это уже лишалем, потом лишалем там настолько очевидно, что деньги, ну да, чтобы был лишалем, что деньги это замена возможная, а не, ну, когда по-русски расплачиваться, это как будто, да, вот плохое что-то. А
по-русски это расплата,
а
это
наказание.
Без оттенка наказания, да?
А тут, да, это именно как бы прийти к чему-то целостному. Вот тебе дали, ты тоже даешь. Ну, как бы получающий должен хотеть дать.
Ну, мы же говорим, хорошо, чтобы дали деньгами, что не случилось что-то более серьезное, а не даже...
Что, может, оно хорошее будет, а может, мы не знаем, что, мы не хотим, чтобы это неуправляемым осталось. Не, ну, угроза, потому что...
Угроза чего?
Даже, знаете, угроза, потому что мы знаем, с кем мы имеем дело, в смысле, с собой.
Ух, мы не знаем.
Линсон однажды там пытался от волка избавиться, который на него напал в другой сказке, от волка. Это как раз одна из трех, там Раби Мейер рассказывал 300, от них осталось 3 в Талмуде. Вот одна из трех, как лис, он пытался от волка избавиться, там волк ему угрожал, пытался не избавиться, так он его убедил пойти к евреям там, на шаббат, потому что там офигенно кормят, там и все. А он, и он его привел к какому-то еврейскому дому, они там только его увидели, начали его избивать. Он говорит, там, вообще-то что, вообще как ужас какой, вообще что это такое. Лис говорит, а что, ты разве не знал, что твой папа в этот дом как-то пришел и вообще все у них съел, и чуть ли не всех у них съел? Ну, так всегда вообще бывает, когда... Ну, то есть, он рассчитал последствия, да, он его специально подтащил к такому дому, где там... История у них семейная, что он точно знает, что тут он получит. А мы не всегда знаем, мы не всегда прям вот держим. То есть как бы этот лис, он прикольный тем, что он прям держал вот эти истории, он прям как бы, да. А мы не держим, мы не все с собой самими держим. Поэтому, может, нам... Ну там, если бы волк держал свои семейные истории, он бы в тот дом не пошел, он бы в соседний пошел и поел. А он не держал семейную историю и получил. Важно семейные истории держать, свои истории держать, свои. Ну как бы это... Окей, слушайте, это сейчас меня вообще уже не... Давайте прорешим Барухай чуть-чуть. То есть, это Раби Шимон бар Йохай, он начал свою драшу, которую он перед Всевышним собирается сказать, готовить заранее, вот эту, которую он 180 дней собирался говорить. И так получился Сефер Зоар. Он формулировал свою драшу.
Вау, ничего себе.
Он знал, с кем разговаривать, я так понимаю, да?
Нет, я же, представляете, как люди серьезно к этому относились? Мы прям планировали, что Всевышнему выскажут вообще, как будут там, что там будет вообще. Причем серьезно, это так прикольно, люди не всегда к жизни серьезно относятся, а тут человек очень конкретно, серьезно.
Ну, это человек.
Ну, да, конечно. Ну, конечно, то нам очень тяжело понять, какой человек был, да, вот эти все. То есть в реальности мы входим в день, вот буквально завтра, мы входим в день, когда случились все значимые события в жизни Раби Шимон бар Йохай. Известно, что в Талмуде есть такое высказывание: Йом Мизаким бы Йом Закай, Михавим бы Йом Хай, Михавим бы Йом Хаяв. То есть когда есть какой-то день, когда случается много хороших, значит, этот день сам по себе, у него есть какие-то очень схудные энергии. Очень, ну, вот он сам день такой закай. Ну, в этот день прям могут всякие хорошие вещи случаться. А Михаил, наоборот, говорит, день, когда случаются всякие трудные вещи, видимо, в этом дне такие вот силы, энергии, возможно, прям хаяф, он этот день он такой. Что вот Лаг Баомер – это день раскрытия тайн, освобождения от там трудностей, спасения. Вот день, когда очень-очень много света, день, когда можно огромные вещи понять, когда можно огромные вещи вообще, они сами как будто раскрываются. У тебя есть мнение, что да, он умер тоже в этот день, и даже есть мнение, что он прямо молился умереть в этот день. Потому что это такой хороший день, что даже умереть в этот день, это прямо как на лифте, ну вот прямо, даже умереть в этот день удачно, ну даже, чтобы настолько все хорошее в его жизни случалось в этот день, что он и умереть очень хотел в этот день. Поэтому он, поэтому это праздничный день. И вообще, год Шабуот, это вот интересно, что человек, который сначала его глаза жгли землю, как же вы можете, вы же все равно из этого сада такими же худыми уйдете с толку. Господи, на что же вы все это тратите? И этот человек, его самый лучший день, это отшибы год, это день Арона Коэна, который вообще все про любовь к людям, и все про понимание людей, и все про милосердие к людям. Это, да, очень вот такая интересная, мне кажется.
Это завтра
вечером.
И свечку мы зажим, можем?
Свечку, зажать? Да, и не шмато, и потом на улице пойти послушать музыку, и как на большие эти свечки, которые прямо, ну, костры. Как. Говорят, да, это знаменитое, что обычному человеку нужно зажигать свечку для души, а когда такая душа, так нужно костры жечь. Слава Богу, вернется, наверное, Лагбаумер, то в прошлом году мы детям как-то самостоятельно пытались дома делать Лагбаумер. На этом, ну, как на шашлыснице. Да, очень да, грустно тут. Ну, не, ну весело, конечно, танцевали там дети. Очень мы скучаем. Вообще, конечно, не знаю, конечно, было бы интересно подумать, вот правда, какой у кого опыт из этих дней, и как вам оттуда выходить.
А у нас была хупа Азури. В этот день, да. Наверное, вот это, наверное...
И Лагбаумер очень хороший, очень много пар стараются жить в Лагбаумере. Такой хороший день, без ратуша начинается завтра, много света, много любви, много вот раскрытий всяких, освобождений.
Уже про уважение вначале, да, потому что было бы вопрос. Еще не спросила. Ну, как бы есть такие качества, ну, которые отменяют уважение к человеку? Ну, скажем, ну вот есть, можно сказать, да, человек сложный, у него здесь красивые черты, здесь некрасивые, здесь такие. А вот, ну вот есть эти черты, да, которые, можно сказать, они перечеркивают все хорошие вещи. Не то, что даже хорошие, а им они есть, как ясот такой, да. Вот, например, ну если у человека нет хэсэда, да, или он, например, может быть жесток, слабым или беззащитным, например, да. Разве это не может перечеркнуть? То есть как бы это как какая-то вещь, которая, мне кажется, в моих глазах, я не знаю, может уже его по-прежнему там любят Всевышний, есть ли там, ну, как бы, не знаю, отменяем эту фразу, которую последний слова. Понимаете, это как милосердие.
У нас нет мецвы уважать любого еврея. У нас есть мецва любить любого еврея. Если вы можете без уважения, если вот лично вы способны без уважения любить.
Я вообще не верю в любовь людей, которые, ну, как бы, можно любить массу, но всегда трудно любить соседа. Ну, я имею в виду, что любовь, которая, ко всем евреям, она такая...
Ну, стараться. Мы же должны стараться все-таки, да, испытывать теплые чувства любовные к евреям, потому что они евреи. Ну, это мицва у нас. Ават Исраэль. Есть мицва, Ават Исраэль. Нет мицвы к кого-то Исраэль. Мы не обязаны уважать любого еврея, каждого еврея. Если вы видите что-то, что вам сложно, и у вас получается этого еврея любить без того, чтобы его уважать. Скажем, мне, например, мне как личности, мне как мне, тяжело, как вот прям, как бы, как народ, ладно, а вот когда надо конкретно кого-то любить, вообще не уважая, вот мне это сложно, мне нужно чего-то увидеть, мне легче так любить чаще всего.
Я не знаю, как это сказать. Вот даже если сказать, если есть мецва любить любого еврея, не знаю, ну, что-то как-то оно может... Уважать Израиль я могу спокойно, потому что, ну, как бы Израиль, он должен определенными качествами обладать, там, и так далее. Или как Рамбам, да, говорил, что Низа Израиль, это человек, который, опять же, начинает быть, который милосерден, который скромен, который там, ну, да, перечисления есть. Туда тоже входит человек, который не милосерден, предположим, да. А если он...
Вытаскивать человека из Клали Исраэль, это очень
рисково. Не, я не говорю, что это связано с
то есть если уже говорить, что если ты любишь, если нравится, ты можешь выбирать. Ну, то есть я имею в виду, что есть ли какие-то качества базисные, не качества поведения или какое-то вот отсутствие чего-то, как в мире, вот если у него нет насердия в мире, да, то есть, ну, мира нет, как, да, то есть это изначальная позиция, дальше есть гин, там, и все такое прочее. Как бы, да, мир бы не существовал, если бы, ну, Всевышний не решил сделать хэсэд, да, для тепли золота, предположим. Ну, он не начал с гина, да, по идее. Он начал с рахамин, предположим, да. Если когда человек лишен рахамин, да, и он жесток, наоборот, жестокость определяется не к равному, а к слабому, предположим, да. Это не зачеркивает, возможно,
Я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, есть решаим, которых мы там не должны на Дуна Кавсхут, и которые там, есть люди, которые ее цель Миклали строят, конечно.
Если там вот такие-то люди по рамбаму, они не ходят в Клали строили,
просто вас сейчас...
Я бы, когда вы сказали про Клали строили, я сказала, ну, когда рамбам сказал, что...
Да, вот, как
бы, я говорю, вообще про людей, неважно, если они не
строят. Очень легко, вы знаете, такая сложная тема. Вот, скажем, если предположить, что у нас есть абсолютно точные показатели, вот прямо определить, что человек, он там, я не знаю, вот, ну, скажем, выходит из клали строили по определенным там каким-то, да, там он там жестокий, он, ну, неважно, там, насилие, ну, неважно, какие-то он делает вещи, которые вот выводят его из клали, скажем. А это такая, знаете, это вот как есть такая грустная шутка, что почти каждая женщина может рассказать психиатрический диагноз своего мужа. Ну, как бы уже почти каждая жена, она абсолютно вот точно знает, какая именно психиатрия у ее мужа. А муж, может, психиатрия, ну, нет у него на самом деле психиатрии. Но если бы женам давали право на определение, очень...
Да.
Она же еще и в обратную сторону работает, каждый муж.
Вот не каждый, вы знаете, вот не каждый муж уверен, что его жены психиатрия. Вот не каждый. Женщины... Нет, просто я думаю, что им... Я не знаю.
Им больше все равно.
Да, как-то они...
Одна и та же тема. Я, прошу прощения, если не соскучилась, меня сегодня много.
Это совершенно нормально. Я только скажу, я хотела... То есть, Ириночка, я хочу сказать, что... Мне кажется, что это очень опасная тема. Так легко быть в этом субъективным, поддаться каким-то личным вещам, чтобы вот этот человек такой-то, такой-то, такой. Знаете, это как вот в этой мишне в обводке. Да, ну здесь, я понимаю, мы очень, вот эта вся штука судить. Помните в мишне в обводке, что нужно судить в лучшую сторону, там кого... Вот там идея про то, что, окей, вот скажем, есть Раша, который понятно, что он Раша, окей, суди его в худшую сторону, не люби его, не уважай его, нет проблем. Есть цадик, который ясно, что он цадик, там ты должен его только улучшить, чтобы он не делал, чтобы ты не видел, какие поступки не делал. Что поступок – это самое субъективное, что есть. Нет ничего субъективнее поступка. Знаете, это как Гарри Поттер слегка, детская книжка, да там это все время она в это играет. Извиняюсь, что я такую книжку привожу, например, да, но там вот поступок, а вот потом оказывается, что вообще там какой-то это поступка причина, которая все переворачивает, а потом еще что-то, еще вот так берет, еще вот так, еще вот так. Поступок самое субъективное, что может быть. У поступка могут быть очевидные причины, неочевидные причины, мы можем понимать, можем не понимать, но это очень-очень субъективно. А вот и скажем, по какой-то причине, вот я точно знаю, классно, но в большинстве случаев все люди будут бы инуним, да, говорит, а вот в большинстве случаев большинство людей, они на самом деле средние люди, у которых и вот того намешано, и того намешано, и не все я знаю, и не все я понимаю, никто кроме него всего не знает, да и он сам во всем еще распутался. И вот этих людей, да, быть уверенным, что я могу судить и считать, где он и как он, лучше, я вот говорю, можешь решать сам, можешь, но я тебе рекомендую все-таки в лучшую сторону лучше. Ну вот, так сказать, рекомендую. Ну это все, это... Не, судить вот такое. Нет, это вот такое судить. Это человеческое судить. В смысле, свое суждение вынести. В смысле.
Извините. Мне просто сложилось, то, что мы вначале говорили с Машей, с Машей вопросом, то сейчас с Ириной. Мне кажется, что тут... ну вот то, что Ирина сказала, что ну вот что там...
среднестатистический еврей должен быть там добродетельным, там.
Нет, это Рамбам сказал.
Не, я как бы не помню.
Простите. Сегодня очень трудно выйти в Израиль, там бороться всем. Он чем как бы выкачится.
Идея в чем? Он, конечно, должен. Но он должен нам. Он должен туда.
Это про нам.
А нам он как бы, ну, мы уже не знаем, что там и как там, да. Вот. И мысль, которая это все объединяет, она, ну, типа, да, что-то хорошее, что-то плохое, это плохое в чужом, очень трудно, другому человеку очень трудно принять то, что отличается от нашего, да. Но с другой стороны, ну, меня лично в этот момент немножко, так сказать, осаживает мысль о том, что а у меня тоже этого полно плохого, не плохого, а то, что другому трудно принять, он проводит кучу работы для того, чтобы
то, что с этим как-то вообще существовало. Очень круто. Знаете, Юля, слушайте, я, для завершения, мне, вот то, что Юля сказала, я вчера услышала Word. Я его еще сама до конца не проглотила, но он так, такой трогательный. Знаете, в Кодеш Кадашим, в Святую Святых, имел право заходить только Коэн Гадоль, только в Йом-Кипур, только после полугода подготовки, только если у него не было там совершенно никаких там ни грехов, ни мыслей, ни того, ни сего, а не дай Бог, что он там умер, да? Но кроме Коэн Гадоля, вот с этим всем, туда имели право заходить уборщики, починщики, там, столяр, который там... это. Да, и они могли зайти. Делать свою работу и выйти. И с ними никогда ничего не случалось. Потому что они просто делали свою работу.
Ничего себе.
Что и это заканчивается. Я этот я противо думаю, у меня мурашки. Это какое-то мне, что ты видишь себя Коэн Гадолем. Готовься. Своими словами, а если ты понимаешь, что ты тут на работе, что у тебя есть, да, он может не самый огромный этот тавкит, может это не самая большая работа, но по чесноку это же входишь, куда шею.
Ой, какая красота.
А? Когда они заходили, нет?
Нет, когда Коэн заходил.
А да, Коэн только раз в году.
Только в один день в году, может, он же в другие дни не заходил. Да?
Нет, туда вообще нельзя было заходить. Там как-то там, если люди, там была целая история, что можно было забежать.
40 лет умирали, потому что да, взять себя.
Не в один день, только в Йом-Кипур.
Коэн, нет, убирали не только в один день. И потом туда могли вот эти вот уборщики, все могли и в Йом-Кипур тоже заходить. Уборщик мог и в Йом-Кипур зайти, и с ним ничего не было.
Ну потому что он выполнял же
твою. У него он был
удивлен на
берегу. Коэна.
Ну, я знаю, что боялся.
Не уборщик. Не, представляете? Заходи. Потрясающе. Заходи. Вот в столе, чтобы поправить, там художник, чтобы ну не знаю, да, что-то. Там же все должно было в порядке. Но там, кстати, как бы все обветшало, какой пылью покрылось, а там все было.
Весочку повесит, там поменять.
Надо... Так было только в
пустыне. Девочка, мы попросили, он уже здесь два раза заходил, нам надо уходить. Теперь смотрите, Рони бен Юлия, Санду бен Нина и Ривка, нет, за Рафуа Шлема.
Да.
Рафуа Шлема, Рони бен Юлия, Санду бен Нина, это Рафуа Шлема. А за возвышение души Ривка бат Илья.
Ну, давайте скажем.
Конечно,
скажем. У вас есть ваша гуфта. Рони бен Юля, Санду бен Нина, Бетохшар Холя Мой Исраэль. Это евреи?
Это евреи, евреи.
Не, просто если не евреи,
говорите. Не,
другая молитва просто. И Бейзрат Ашем, Ла Алия, Ла Ривка, Бат Илья.
Амин.